è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными, еженедельный, постоянный, выходящий по четвергам выпуск с Дмитрием Кузнецом вас ждет сегодня. Дмитрий — редактор отдела «Разбор Медузы», в прошлом военный корреспондент, в настоящем журналист-специалист, как говорили в первой газете, в которой я работал, и он следит за событиями войны России и Украины, анализирует эти материалы. Отдельные слушатели, конкретно Леонид Парфенов из города Череповец Вологодской области, некогда бывший главным редактором в одном национальном еженедельнике, где Дмитрий Кузнец работал, настаивает, что общеупотребительное имя не Дмитрий, не Дима, а Митя. Так что, Митя, привет.
Привет, привет.
Наш сегодняшний план с тобой. Во-первых, сводка, потом новости словесных интервенций по поводу ядерной войны. Тоже, кажется, уже дежурный жанр, но ты считаешь, что там есть важные изменения. Затем иностранцы на этой войне, потери осужденных в ЧВК Вагнера под Бахмутом. И в конце мы перейдем к ответам на вопросы слушателей. Я там еще раз напомню, как можно оставлять эти вопросы. Пришло довольно много, я отобрал 3. Что ж, сводка, приступаем.
Да, для того, чтобы хорошо себе представлять, что происходит, конечно, неплохо было бы иметь перед собой карту. Можем посмотреть карту «Медузы» интерактивную. Также можно посмотреть видео, на основе которых эта карта составлена. Ну, традиционно начнем с нового фронта, который российские войска открыли под Харьковом. Нужно упомянуть отдельно историю про приграничное село в Сумской области, Рыжевка. Оно прилегает прямо к российской границе, отделено от остальной территории Украины рекой. Вот российский спецназ, в том числе кадыровцы, в это село зашли на прошедшей неделе. Насколько можно судить, там никакой обороны ВСУ не было. Ну, по крайней мере, сфотографировались с российским флагом в центре села. Пока никаких больше движений на этом участке возможного фронта, то есть там сейчас линия фронта проходит по границе в целом, никаких других движений не наблюдается. Продолжают ходить слухи о том, что российское командование собирается открыть еще один участок фронта, все с той же целью растянуть оборону ВСУ. Но можно сказать, что никаких крупных группировок на этом участке границы у России нет, поэтому пока особо говорить не о чем. А что касается Харькова, практически никаких изменений линии фронта не наблюдается. Там на двух участках. Первое – это село Липцы, как меня поправили в комментариях харьковчане. Это пригород Харькова, северный. В первые же дни своего наступления в мае российские войска к этому селу вышли. Ну вот, дальнейшее продвижение оказалось невозможным из-за того, что командование ВСУ перебросило на этот участок резервы. Сейчас наблюдаем контратаки ВСУ на флангах этого прорыва. Эти контратаки делают дальнейшее продвижение российских войск невозможным. И примерно такая же ситуация наблюдается в городе Волчанск. Бои идут в северной части города, который разделен на две половины рекой Волчья. Несмотря на то, что все мосты подорваны, ВСУ продолжают держаться в северной части города, то есть за рекой. Идут уличные бои с переменным успехом, скажем так. Есть видео про то, как подразделения ВСУ переправляются через реку, несмотря на то, что не самая большая водная преграда, но тем не менее значительная для того, чтобы осложнить жизнь и российской армии, и ВСУ. Ну, несмотря на то, что никаких изменений линии фронта мы не видим, есть важные новые подробности. На эти два участка на севере Харьковской области продолжают прибывать резервы с обеих сторон. То есть, если наступление начиналось силами вновь сформированного Ленинградского военного округа, и там были новые соединения тоже, которые созданы были только в последние месяцы, то теперь мы видим видео, которые опубликованы другими подразделениями. Например, 47-й танковой дивизии, которая до последнего времени была под Купинском, а теперь вывешивает видео из-под Волчанска. И также появились видео от 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая якобы тоже там. До этого она провела год под Угледаром. Много там с ней всяких было связано историй. В принципе, эту бригаду должны были развернуть в дивизию, то есть увеличить ее численность и придать дополнительное усиление. Непонятно, завершен этот процесс или нет. Видео от этой бригады тоже из-под Волчанска мы видим. С украинской стороны туда же прибыли силы 36-й бригады морской пехоты, которые до того участвовали в обороне плацдарма в Крынках. Это знаменитый плацдарм на левом берегу Днепра. Насколько можно судить, значительная часть сил морской пехоты, которая вела бои за этот плацдарм с октября 2023 года, сейчас тоже находится под Волчанском и под Липцами. Точнее сказать нельзя, сколько именно туда перебросили. Ну, также туда со стороны Украины переброшены другие бригады. То есть фронт продолжает уплотняться. Как только фронт уплотняется, начинает это выглядеть так же, как на других участках. То есть все это переходит в позиционные бои, атаки штурмовых групп с небольшими какими-то тактическими целями. И так может продолжаться месяцами. Наверное, можно предположить, что раз российское командование не удовлетворилось тем, что оно вытянуло украинские резервы, и со своей стороны тоже продолжает вытягивать резервы на этот участок, оперативные цели этого наступления не достигнуты, и оно готово пожертвовать дополнительными какими-то силами для того, чтобы хотя бы часть из этих целей была достижима. Вероятно, все-таки это наступление связано с тем, что происходит в нескольких десятках километров восточнее у реки Оскол, где на восточном берегу есть большой украинский плацдарм с осени 2022 года. И российское командование не оставляет надежд этот плацдарм ликвидировать. Для этого надо выйти к городу Купинск и, собственно, к реке Оскол на нескольких участках и заставить командование ВСУ этот плацдарм эвакуировать. Было множество наступлений на этих участках. Там задействованы крупные силы, практически все силы Московского военного округа, сформированного, Первая танковая армия и другие соединения. Все наступления до сих пор какого-то решительного успеха не приносили. Сейчас началось новое, в то же самое время, как вот был открыт Харьковский фронт. Российские войска заняли несколько сел и хорошо укрепленные позиции ВСУ, которые были в этих селах и вокруг. Продвинулись на несколько километров, но вот пока все это в таком состоянии. Это наступление продолжается, даже несмотря на то, что какие-то соединения, судя по всему, оттуда сняли и отправили под Харьков. И это один из самых горячих участков. Вероятно, ВСУ придется изыскать какие-то резервы дополнительные, чтобы это наступление остановить. Еще одно для российского командования было важное наступление, которое уже, наверное, можно рассматривать как единый замысел. Наступление под Бахмутом на город Часов-Яр и наступление под Авдеевкой, где уже после захвата Авдеевки случился небольшой тактический прорыв в районе поселка Очеретина, который дал возможность российским войскам развить наступление вглубь украинской обороны. Можно сказать, что это наступление продолжается. Российское командование не инвестировало туда какие-то дополнительные активы, дополнительные силы. А то есть он продолжается теми же силами, которые захватывали Авдеевку, потом прорывались под Очеретино. Украине удалось стабилизировать более-менее ситуацию и на том фронте, и на другом. При этом, то, как это недавно описал Путин, про тактику выдавливания, вот это самое выдавливание происходит. Идут бои за несколько сел под Очеретино и южнее. Идут бои за восточные окраины города Часов-Яр, одна из которых микрорайон Канал, который, собственно, называется так, потому что находится на канале Северский Донец-Донбасс, водной преграды, которая пересекает весь Бахмутский фронт. Вот российским войскам, десантникам удалось захватить большую часть этого микрорайона Канал после нескольких недель боев. Южнее российские войска захватили руины села Клещеевка, которое было на слуху прошлой осенью. ВСУ во время контрнаступления смогли это село освободить с тяжелыми боями. Теперь российские войска вернули все, что от него осталось. Осталось там очень мало уже от него. И тоже там цель, очевидно, выйти к каналу Северский Донец-Донбасс южнее Часов-Яра и попробовать этот канал пересечь с тем, чтобы продолжить наступление вглубь украинской обороны. За неделю, что мы с тобой не виделись, не слышались, изменения все-таки минимальные. То есть буквально несколько кварталов этого небольшого микрорайона. Но там есть высотная застройка, есть промышленные предприятия. Вот за них идут бои. Несколько кварталов российской армии удалось захватить. Цель всего этого, собственно, почему мы можем рассматривать это как наступление с единым замыслом, цель выйти примерно к городу Константиновка, который находится за Часовым Яром, выйти с двух сторон, то есть, собственно, со стороны Бахмута и с юга со стороны Очеретина. И при этом в Очеретино наступление идет по расходящимся направлениям, что, наверное, для российского командования не очень удобно. То есть второе направление в сторону города Покровск. Сейчас российские войска подходят, там есть своя река Волчья, не та, что в Волчанске, другая. Подходят к этой реке, видим, где это наступление в сторону Покровска должно остановиться, потому что дальше будет затруднительно наступать по расходящимся направлениям, то есть одно на запад, другое на север. Ну, мы видим, что это наступление какое-то с далеко идущими планами, то есть это не такая форма выдавливания, которая должна привести к захвату значительной части территории Донецкой области, но пока до успеха еще очень далеко, и нельзя судить, возможно ли этот успех в принципе. Следующее направление находится южнее. Можем его объединить в одно, назвать его Угледарским. Это тоже обширный участок фронта на несколько десятков километров. Российские войска год назад пытались взять маленький шахтерский город Угледар, состоящий из высотных домов. Пытались взять его ударом с юга в лоб, что называется. Это сделать не удалось. Наверное, многие видели видео, связанные с этим, с разгромленными российскими колоннами из десятков единиц бронетехники. С тех пор было принято решение российским командованием атаковать с востока на широком фронте, примерно от Марьинки и вот, собственно говоря, до восточной части Угледара. Это наступление продолжается. Ну, как мы видим, тоже происходит очень медленное выдавливание с паузами оперативными. То есть на захват какого-нибудь отдельного села типа Новомихайловка уходят месяцы. Та самая 155-я бригада морской пехоты Новомихайловку захватила весной. А с тех пор удалось пройти еще одно село, следующее, Поросковьевка. Ну и, в общем, такими темпами тоже за несколько месяцев российские войска собираются выйти в тыл угледарской группировки, а также, если повезет, к городу Курахово. Это важный узел дорог, через который, собственно, Угледар снабжается. И все окрестные позиции ВСУ. С теми же целями российские войска пытаются захватить город Красногоровка рядом с Марьинкой. Ну вот больше месяца уже идут бои за Красногоровку. Удалось захватить половину примерно города и его центр в последние дни. Думаю, что когда мы через неделю вернемся, на несколько сотен метров российские войска на этих направлениях продвинутся. Мы еще раз это обсудим. И последнее, о чем хочется сказать, об отдельном наступлении в Запорожской области и на границе Запорожской и Донецкой областей. Это все те самые районы, где происходило летнее наступление ВСУ 2023 года. Названия все те же самые. Российские войска захватили руины села Работино на Ореховском направлении, где Украина в 2023 году наносила главный удар. Постепенно все эти перепаханные боями прошлого года поля возвращаются под контроль российской армии. Но, опять же, продвижение все те же самые сотни метров, в лучшем случае, там, может быть, даже сотни метров в неделю. На границе Донецкой и Запорожской областей, в районе поселка Великое Новоселка, есть несколько сел южнее, которые были освобождены ВСУ во время наступления 2023 года. Урожайная, Старомайорская, вот за них тоже продолжаются бои. Теперь атакует уже российская армия. Старомайорская удалось захватить, там есть небольшая речка Сухой Ялы, на другой стороне этой речки находится село Урожайное, вот за него продолжаются бои. Тоже все с большими потерями, по крайней мере, в российской бронетехнике. Насчет потерь Украины сказать сложнее, но тоже думаю, что, учитывая масштабы применения мощных авиационных боеприпасов с российской стороны, тоже думаю, что потери велики. Ну и последнее, это, собственно, рубеж Днепра, откуда убыла часть, по крайней мере, корпуса морской пехоты Украины. Была в Харьковской области. Интенсивность боев на плацдарме в Крынках давно уже существенно упала. Можно сказать, что последние месяцы плацдарм, как территория, которая полностью контролирует ВСУ, перестал существовать. При этом украинские войска по-прежнему имеют возможность переправиться через реку, занять какие-то небольшие участки территории и продолжать бои, которые с самого начала, видимо, носили какой-то отвлекающий характер. Смысл не до конца понятен. Можно сказать, что все это время части ВСУ, которые участвовали в поддержании этого плацдарма, воевали в невыгодных условиях, в условиях затрудненного снабжения прежде всего. Ну, просто Днепр – большая река, никаких мостов не осталось в этой части реки. Снабжение шло катерами. Не было возможности перебросить тяжелую технику. Хотя в самом начале осенью такие попытки были, но ничего не получилось. И эти плацдармы держались за счет поддержки артиллерии с правого берега, а также за счет поддержки дронами, которых там у Украины было много. Ну и часть, опять же, этих отрядов операторов дронов переброшены сейчас в Харьковскую область. Поэтому вся эта история, которая сопровождалась большими потерями с обеих сторон, закончилась не какой-то там негромкой победой одной из сторон, а просто постепенно сдулась. И бои продолжаются. Ничего не слышно по поводу того, чтобы российское командование, оценив угрозу форсирования Днепра со стороны ВСУ как исчезающую, ничего не слышно про то, что оно так бы оценило эту угрозу и перебросило бы довольно крупные силы, которые обороняли Днепровский рубеж, перебросило бы куда-то еще. Но, возможно, это случится. Если подводить итог, можно сказать, что в феврале и в марте был опасный момент для ВСУ, когда украинские войска испытывали жесткий дефицит боеприпасов, когда были проблемы с резервами, то есть были отведены с фронта уставшие бригады на пополнение, переформирование. На фронте войск решительно не хватало. Вот сейчас эти резервы на фронт вернулись. Войска получили боеприпасы артиллерийские. Ситуация для Украины улучшилась. Все вошло в традиционный, уже ставший за последние месяцы привычным ритм. Российские войска продолжают наступление, имеют тактические успехи, продвигаются на несколько сотен метров, может быть, максимум на километр на одном участке за раз. Если посмотреть расстояние, которое нужно пройти российским войскам, чтобы, по крайней мере, отрапортовать Путину о победе, о захвате всего Донбасса, это по-прежнему десятки километров. То есть в таком темпе война может продолжаться месяцами и даже годами. Даже если она сохранит ту динамику, которая есть сейчас. Но, как мы видим, есть признаки улучшения ситуации для ВСУ. И не факт, что российская армия сможет, допустим, и через год наступать хотя бы теми же темпами, которые имеет сейчас.
У меня к твоему выводу, к твоему итогу есть вопрос. И это, наверное, вопрос, который я предложил бы прямо сейчас при слушателях обсудить методически, учитывая, что мы стали встречаться намного чаще, чем прежде, раз в неделю. И когда ты говоришь про вот эти сотни метров, ну, очевидно, это не главный показатель в позиционной войне того, как меняется ситуация. Можешь предложить нам, если у тебя есть такая идея, какой-то показатель, на который мы все смогли бы смотреть, чтобы оценивать ситуацию в целом. Вот какой-то барометр хочется изобрести, сформулирую очень примитивно, усталости, что ли, обеих сторон, кто истощается сильнее. Можно ли что-то такое выдумать с имеющимся уровнем осведомленности?
Ну, к сожалению, чтобы это было информативно, наверное, нет такого. Ну, то есть мы можем смотреть на термометр, который будет показывать примерно одну и ту же самую температуру. Какие-то тонкие изменения ловить мы не сможем. Думаю, что какие-то переломные моменты и кризисы все-таки проще увидеть по изменениям контроля территории. То есть очевидно, что если, допустим, взять яркий момент захвата Авдеевки, если мы посмотрим на то, как это происходило, нам очевиден кризис ВСУ. При этом очевидны и очень большие российские потери. Просто по видео, которые публиковались ежедневно, сейчас, как кажется, интенсивность боев немного снизилась, но при этом все равно мы не можем оценить ежедневные изменения в этой интенсивности. Мы можем очень грубо оценить уровень потерь в бронетехнике с обеих сторон. Грубо, потому что мы делаем это по видео так или иначе. То, что по заявлениям официальных лиц с обеих сторон этого делать совсем невозможно, мы не знаем, что за этими заявлениями лежит. Невозможно анализировать эти данные, потому что, грубо говоря, трэш-ин, трэш-аут. Вот мы можем, конечно, попробовать оценить уровень уничтожения бронетехники по заявлениям Министерства обороны России или Украины. Мы просто не знаем, что внутри, предполагаем, что там нет ничего, кроме мусора. Ну, опять же, можно себе представить, как данные о потерях противника формируются. То есть это какое-то подразделение на поле боя сообщило командованию своего соединения о том, что подбили 8 танков и уничтожили до роты личного состава противника. Соединение потом формирует сводную какую-то за день ведомость с этими заявками. В зависимости от своих личных обстоятельств и склонности к преувеличениям, отправляет потом соединение это куда-то наверх. Там тоже происходит какая-то калькуляция, потом Коношенков выходит с утра и что-то такое рассказывает. В принципе, если посмотреть на украинские сводки российских потерь, тоже, в общем, довольно сложно им доверять. Вот короткое резюме такое, что можно, конечно, все это дело анализировать, но, скорее всего, это будет неправильный методологический подход, неправильный статистический метод, потому что если мусор на входе, то мусор на выходе, скорее всего. Поэтому единственный объективный способ попробовать оценить уровень потерь, по крайней мере, в бронетехнике, это видео, которое публикуется обеими сторонами. Есть масса людей, которые этим занимаются с обеих сторон и относительно нейтральных. Тоже понятны все методологические проблемы с этим связаны, потому что мы не знаем, с какой интенсивностью та или иная сторона эти видео публикует, какие происходят изменения в политике публикации. Понятно, что вначале российские источники очень мало публиковали какого бы то ни было видео, это было запрещено. Потом произошли некоторые послабления. Всегда, естественно, возникает вопрос, какую долю опубликованы видео с уничтожением и повреждением техники, какую долю от реальных потерь эти видео составляют. Поэтому, как я уже сказал, это грубая оценка. Предположительно, та сторона, которая находится в наступлении, теряет больше бронетехники, то есть бронемашин, которые находятся непосредственно на поле боя. При этом на разных участках фронта разная степень задействования этой бронетехники, которая находится в составе соединений. Если, допустим, на ранних этапах битвы за Авдеевку российские войска предпочитали наступать большими колоннами бронетехники, которая преодолевала серую зону между позициями ВСУ и российской армии, высаживала пехоту прямо рядом с украинскими позициями, пыталась их захватить, это приводило к большим потерям бронетехники, то сейчас такие атаки происходят обычно какими-то подразделениями с меньшей численности, но основная форма борьбы – это атаки штурмовыми пехотными группами небольшими. Вот. Отдельная, собственно, история про потери в живой силе. С этим еще сложнее. Если говорить про истощение, возвращаясь к твоему вопросу, важно, конечно, соотносить потери и запасы обеих сторон. С одной стороны, в разнообразной технике, которая важна на поле боя, а с другой стороны, в личном составе, опять же, важны и потери, и способность каждой из сторон рекрутировать новых людей для войны. Думаю, что мы не сможем найти какой-то ежедневный инструмент, который позволит нам измерять какие-то изменения в этом истощении. Мы можем ретроспективно сказать, что если брать 2023 год, мы не до конца понимаем, как я уже сказал, соотношение потерь сторон, но при этом по результатам мы можем судить о том, как в предыдущие месяцы складывался этот баланс потерь и пополнений. Очевидно, что в 2023 году у российской армии с этим было лучше, просто потому что мы видим продолжающееся с октября 2023-го российское наступление, которое ВСУ до сих пор не может остановить. Эти успехи от российской армии связаны с преимуществом, которое она получила по итогам боев и всякой разной организационной работы в 2023 году. Именно поэтому Украина приняла решение о организационном изменении в мобилизации. Был принят новый закон, и с помощью этого закона украинское командование постарается наладить поток новых рекрутов, увеличить призыв. Собственно говоря, теперь мы видим, что несколько более упорядоченным становятся поставки вооружений с Запада. сейчас обсуждается проукраинской коалицией западной какие-то новые формы финансирования, то есть создание каких-то больших финансовых фондов, которые позволят избежать провалов в уровне поставок вооружения, связанные с какими-то внутриполитическими моментами в разных странах. Нельзя сказать, что можно полностью оптимистично смотреть на будущее поставок вооружения для Украины, но кажется, что сейчас ситуация налаживается, по крайней мере, на какое-то время. Может быть, до конца года Украина будет избавлена от опасности вдруг неожиданно остаться без поддержки, как это было осенью 2023 года. При этом с российской стороны поток вновь подписавших контракт, по крайней мере, не снижается, как мы видим, опять же, по результатам. Ну и есть налаженное производство и налаженные каналы поставок различных видов вооружения. Здесь мы должны, конечно, помнить о северокорейских снарядах и иранских дронах, и микросхемах и частях для дронов «Камикадзе», которые поставляются из Китая, и о собственном производстве в России, которое, по крайней мере, в части использования советских запасов со складов, это производство расширяется. То есть речь идет о старых танках, которые проходят модернизацию, о старых снарядах, которые проходят все процедуры, необходимые для поставки их в армию. А то есть этот поток, по крайней мере, стабилен, есть какие-то планы увеличения, сложно сказать, можно ли эти планы реализовать. То есть речь идет про увеличение в разы производства по основной номенклатуре. Сложно сказать, возможно ли это. Но, кроме того, вот перед Россией через пару лет маячит, нельзя точно сказать, что это прям стена непреодолимая, но, в общем, маячит проблема, связанная с исчерпанием запасов советской техники на складах, что потребует либо организации производства с нуля, который будет превышать нынешний объем производства новой техники в разы, если не на порядок больше придется производить. Понятно, что там тоже есть всякие ограничения, связанные с рынком труда и с поставками комплектующих и станков для этого необходимых в условиях санкций. То есть точно измерить уровень истощения каждой из сторон мы не можем. Приходится долго-долго наблюдать и медитировать, и смотреть на то, что происходит, чтобы понять общие тенденции.
Продолжая, и я бы сказал, что это тоже можно назвать своего рода сводкой, дежурная повторяемая тема «Ядерный шантаж». Хочется выразить эту тему через цитату. «Ядерная доктрина — живой инструмент, в нее могут быть внесены изменения. Это не герой Fallout, — сказал это Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме. Почему тебе кажется важным этот набор слов?»
Давай зайдем немножко с другой стороны. Вспомним исторически, как вся эта дискуссия появилась и продолжалась с самого начала вторжения. Перед началом вторжения Путин объявил об учениях стратегических сил, и даже там вокруг Москвы повозили мобильные установки с стратегическими ракетами, чтобы это выглядело наглядно. Там сигнал абсолютно понятен, он легко считывается. Западу было показано, что прямое столкновение из-за Украины невозможно в случае, если Запад не готов к обмену стратегическими ударами. На тот момент это подействовало. И, в общем, это продолжает действовать до сих пор. Запад, несмотря на все кризисы, которые пришлось пережить ВСУ в последние месяцы, по-прежнему не готов к прямому столкновению. Но за время войны, ее активной стадии, стало понятно, что Путин также не готов к быстрой эскалации и не готов на пересечение любой красной линии, которую только можно себе представить, и которая была пересечена за это время, не готов отвечать настоящей эскалации. Как могла бы выглядеть эта эскалация, это отдельный вопрос. Но на самом деле, кроме заявлений МИДа, твитов Медведева и периодических выступлений самого Путина, ничего мы не видим. Это закономерно привело многих политиков и экспертов на Западе о том, что, собственно, бояться нечего. И можно продолжать пересекать любые красные линии, и это ни к чему не приведет. Кроме, собственно говоря, прямого столкновения двух армий. Это отдельная история. То есть любые линии, кроме непосредственно прямой войны между НАТО и Россией, не являются настоящими. И любые слова российских политиков, чиновников и генералов о том, что эти линии не могут быть пресечены, иначе это приведет к ядерному конфликту, все эти слова являются блеф. Так думают на Западе не все. И несмотря на то, что происходит некоторая инфляция этих слов, чем больше их произнесено в разных формах и разными людьми, близкими к российской власти, и, собственно говоря, самой этой российской властью, и ее, собственно говоря, лицом, то есть Владимиром Путиным, все эти слова, чем чаще они произносятся, тем больше происходит их инфляция. При этом, как мы все видели, за последние недели произошла открытая дискуссия на Западе о том, стоит ли позволить Украине наносить удары по территории России. В прошлый раз мы с тобой говорили, что главной целью этих ударов будет всякие авиационные активы России, просто потому что именно в авиации сейчас наиболее очевидно преимущество российской армии, и это больше всего мешает Украине уравнять положение на поле боя, наличие в России преимущества в авиации. И это обсуждение не привело в итоге к тому, что Запад, безусловно, разрешит Украине наносить эти удары дальнобойными средствами поражения по российским аэродромам, по российской авиации и по каким-то другим важным целям в российском тылу, на российской территории. Ну, то есть есть разрешение отдельных стран, в основном тех, которые не поставляют Украине дальнобойные средства поражения. То есть они, конечно, могут легко разрешить использование прочего оружия на приграничных территориях. США тоже разрешили использование против целей у самой границы. То есть можно отдельно рассмотреть разрешение Франции, которая поставляет крылатые ракеты «Скальп» Украине. От Франции такое разрешение поступило, вот, но пока мы не видим, опять же, чтобы эти ракеты использовались для таких ударов. Вся эта нерешительность Запада связана с тем, каким образом Путин и разнообразные люди в российской власти, каким образом они настраивают эти самые свои словесные интервенции и свой ядерный шантаж. Все эти вопросы исследовались в течение холодной войны, в том числе видными экономистами, которые занимаются теорией игр. Та ситуация, которую мы сейчас видим, смысл ее заключается в том, что России нечего противопоставить НАТО в случае конвенционального военного конфликта. Естественно, российские политики вполне это дело признают. Против этого конвенционального конфликта Россия, начиная с момента распада СССР, планировала обороняться с помощью ядерного сдерживания, то есть с помощью стратегических сил. Ситуация такова, что в России, по крайней мере, такое понимание было все 90-е и 2000-е годы. Было понимание, что России нечего противопоставить Западу и НАТО в случае конвенционального конфликта. Может быть, потом какое-то время было головокружение от успехов ограниченного применения российских войск в Сирии, на Донбассе и так далее. Но в целом основой российской доктрины на случай большого конфликта было ядерное сдерживание, то есть угроза применения стратегического ядерного оружия, может быть, с какими-то там промежуточными этапами в виде применения тактического ядерного оружия против каких-то целей. Потом все 2010-е в России шло обсуждение, каким образом изменить политику ядерного сдерживания так, чтобы она была более надежной, и с ее помощью можно было противостоять каким-то конфликтам с использованием прокси и вот всем этим опасностям, связанным с тем, что современные войны не начинаются с объявления войны и даже не с вероломного нападения, а происходят в виде каких-то сначала странных операций, и постепенно стороны втягиваются в эти конфликты. Собственно говоря, чем Россия занималась сама. И опасность того, что все эти несколько линий обороны в виде ядерного сдерживания не произведут на противника должного впечатления, она осознавалась. Мало того, да, это рассматривалось как и всякими военными учеными российскими, так и специалистами по конфликтам, которые разрабатывают на основе теории игр такие ситуации. И ситуация, когда одна из сторон пытается угрожать применением ядерного оружия в случае обострения конфликта, в случае увеличения эскалации, а другая сторона ей закономерно не верит, она тоже подробно рассматривалась. В данном случае рассмотрение начинается с того, что совершенно очевидно, что ни одна из сторон такого конфликта не хочет применять ядерное оружие. Поэтому страна, которая имеет общее преимущество, она ядерное оружие не хочет применять, потому что в этом для нее нет никакой необходимости, она и так имеет преимущество. А вторая сторона, которая проигрывает по обычным видам вооружения, не хочет применять ядерное оружие, потому что этого не хочет никто, никто не хочет глобальной ядерной войны, взаимного уничтожения и так далее, на самом деле, то есть, чтобы политики не говорили. Поэтому кажется, что в этой ситуации проигрывает в любом случае тот, кто шантажирует, тот, кто не имеет преимущества по обычному вооружению. Но при этом при исследовании этой вот коллизии теоретической стало понятно, что правильной стратегией для того, кто не имеет преимущества, будет сообщить противнику о том, что применение ядерного оружия, в случае чего не связано с каким-то решением политиков, с их мнением о том, надо его применять или нет, а связано с каким-то автоматическим действием, например, с документом, который предписывает, как правильно и в каком случае это ядерное оружие применять. То есть, если ты сообщаешь противнику, я, конечно, не хочу взаимного ядерного уничтожения, но вот если вы пересечете вот именно вот эту красную линию, то никаких вариантов не останется. Это даже не зависит от решения людей. Это прописано и автоматически в каких-то протоколах. Это ядерное оружие будет применено. Сложно такую стратегию реализовать на практике, потому что понятно, что все равно решение принимают люди, так или иначе. Но Кремль попытался. Для этого в 2020 году была принята и опубликована стратегия ядерного сдерживания, в которой довольно мутно эти самые красные линии прописаны. Там, в частности, речь идет про то, что в случае, если противник конвенциональным оружием совершит нападение, и это нападение будет угрожать территориальной целостности и самому существованию государства России, в этом случае ядерное оружие будет применено автоматически. И Путин с самого начала, когда его спрашивают какие-нибудь эксперты на клубе «Валдай» или главные редакторы западных информационных агентств про условия применения ядерного оружия, он говорит, вот у нас есть основы ядерного сдерживания, мы им будем следовать. Естественно, политикам Запада и экспертам очень хотелось посмотреть, что же находится внутри этих обтекаемых формулировок. И какие-то документы удалось добыть. В частности, стало понятно, что угрозы территориальной целостности и самому существования оцениваются через потери российской армии, которые она может понести в случае начавшегося конвенционального конфликта. Понятно, что когда эта стратегия ядерного сдерживания принималась, Украина не рассматривалась в качестве страны, которая может понести такие потери. Но теперь, по прошествии 2 лет войны, поддержки Запада и поставок в Украину разного оружия, этот вопрос стоит рассмотреть. В частности, в утекших документах через газету Financial Times, которые датируются первой половиной 2010-х годов, там написано, что в случае потери 3 аэродромов, вероятно, со стратегической авиацией, да, не уточнено, это будет достаточным условием для того, чтобы Россия подошла к порогу применения ядерного оружия. Там отдельно рассмотрены всякие потери стратегических подводных лодок, ну и так далее. Но вот, собственно говоря, история с аэродромами, она так или иначе фигурирует. И в этом смысле нерешительность Запада по поводу того, чтобы перейти очередную красную линию, она понятна. Ясно, что вряд ли дело дойдет до немедленного применения ядерного оружия, даже в случае какого-то массированного удара по российским аэродромам и в случае значительных потерь российской авиации. Но есть какие-то, наверное, еще ступеньки этой самой лестницы эскалации, которые так вот со времен Холодной войны люди пытались себе представить. Например, там удары по каким-то целям НАТО в Восточной Европе конвенциональным оружием с целью вступить после этого в переговоры, по крайней мере. Ну, есть какие-то сценарии начала непосредственно ядерной войны с промежуточными этапами в виде испытания ядерного оружия, несмотря на его запрет в мире, по договору, который Россия подписала и соблюдает. Удары по безлюдной местности тактическим ядерным оружием. То есть есть масса вариантов промежуточных, которые потребуют от Запада и от НАТО принятия каких-то решений, которые они принимать не хотят. То есть решение вступить в переговоры с Кремлем, например. Вот, поэтому осторожность сохраняется. Все эти и заявления Путина, который говорит про то, что стратегию можно поменять, то есть, допустим, снизить порог, и статьи Караганова про превентивный ядерный удар по Европе ядерным оружием и твиты Медведева, это все, на самом деле, звенья одной цепи, то есть это попытка установить красную линию таким образом, чтобы с ней продолжали считаться, несмотря на 2 года, за которые Россия не смогла ни одну из красных линий, которую она пыталась нарисовать, не смогла ни одну из этих красных линий оборонять.
Удивительно, и что, как ты сейчас описал это практически по учебнику, у меня очень наивный вопрос, хотя я тут для этого и нахожусь, чтобы такие вопросы задавать. А ему кто-то это советует? Прям вот есть ученый при Генштабе, какой-то консультант. Кто это может формулировать? Не сам же Караганов, например, и не сам Путин своим звериным чутьем. Кто может прийти и сказать: Владимир Владимирович, считаем, что целесообразно сделать такого рода заявление?
На самом деле, есть очень интересный сборник, составленный по открыто опубликованным работам офицеров из научных отделов Генштаба. Сборник составил всем известный эксперт Майкл Кофман несколько лет назад. Ссылочку можно поместить в комментарии, почитать. По поводу того, как российская военная мысль, что она думает по поводу управления эскалацией, по поводу стратегии применения ядерного оружия. Ну и, собственно говоря, по этому сборнику можно отследить, как эти мысли менялись, начиная с распада Советского Союза и по сей момент. Есть ученые в погонах, которые этим занимаются. Можно по-разному, конечно, к этому относиться, но с советских времен эти вопросы рассматривались.
Старая русская народная мудрость. Ссылка в описании вас ждет. Все, кому любопытно, могут с этим познакомиться. Давай пойдем дальше к следующей теме. Хочется поговорить с тобой про расследование Медиазоны и BBC. Предлагаю его обсудить, но прежде надо сказать, что на Медиазоне этот материал озаглавлен так: «Цена Бахмута. Мы получили документы ЧВК Вагнера о проекте К и знаем все о погибших и завербованных заключенных». На BBC текст называется «Аморально, но эффективно. Как и какой ценой ЧВК Вагнера захватил Бахмут». Основные пункты, цитат по Медиазоне. Медиазона и русская служба BBC получили доступ к записям ЧВК Вагнера, которые касаются посмертных выплат родственникам. В этом документе больше 20 тысяч фамилий погибших в период с января 2022 по август 2023 года. За это время ЧВК Вагнера потратила на такие выплаты около 108 миллиардов рублей, без учета большей части зарплат и учета компенсации за ранения. Мы уверены, что эти документы настоящие. Мы проверили их по нашему списку погибших, по реестру наследственных дел, по чатам родственников вагнеровцев и по утекшим в сети полицейским базам. Большинство вагнеровцев погибло в Бахмутской мясорубке, больше 19,5 тысяч человек. 17 тысяч из них — это помилованные Владимиром Путиным заключенные. В самые кровопролитные дни ЧВК Вагнера теряло больше 200 человек в день, абсолютный максимум — 213 человек. Благодаря нумерации жетонов мы смогли установить, сколько всего заключенных отправилось на войну за Пригожиным. Не менее 48 тысяч человек. Для 43 800 человек мы смогли установить колонии, из которых их забрали. Пригожин не шутил, когда приглашал Шалов ЧВК Вагнера «Убийцы разбойников». Две трети колонии, в которых мы установили факт вербовки, это колонии строгого режима. На войну забирали и с особого режима, а под конец даже с поселений и лечебных учреждений. Мы составили карту вербовки и ее примерную хронологию. Сотрудники ЧВК Вагнера проехали почти всю Россию от европейской части до самых отдаленных мест вроде Харпа, Норильской или Магаданской области. Ну и там один из выводов, еще хочу, не цитирую, уже добавить, что заключенные гибли непропорционально больше других вагнеровцев, хотя прежде заявлялось, что потери среди осужденных не выше, чем среди остальных участников этой группировки наемников. Что ты хочешь про этот текст сказать, на какие мысли он тебя навел?
Прежде всего хочу сказать, что оценка совпадает с теми, которые были сделаны ранее. Мы совместно с «Медиазоной», мы в смысле «Медуза», оценивали по упомянутому как раз статье реестру наследственных дел, оценивали в том числе потери среди заключенных. Действительно получилось чуть больше 20 тысяч за все время. Заключенных начали привлекать сначала в ЧВК «Вагнера», а потом и непосредственно в российскую армию, начиная с лета 2020 года. За все это время и по февраль, мы смогли посчитать до февраля 2024 года, погибло около 25 тысяч заключенных, из них около 20 тысяч в то время, когда шли бои за Бахмут. Неудивительно, что погибших среди заключенных было намного больше, как в абсолютном выражении, так, видимо, и в относительном, чем других, скажем так, сотрудников ЧВК «Вагнера», то есть людей, которые заключали контракт, находясь на свободе, просто потому что заключенные составляли основную часть, основную боевую силу ЧВК «Вагнера» во время боев за Бахмут. То есть в этом смысле это прекрасное подтверждение оценкам, которые были сделаны до того, не расходятся с пониманием того, что там происходило. Прежде всего, за счет использования заключенных, которые проходили ускоренную подготовку и попадали в штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», за счет этого ЧВК сформировала успешную тактику, которую с тех пор пытается воспроизвести прежде всего российская армия, но отчасти и ВСУ. Кто-то называет это все мясными штурмами. Если попытаться отбросить эмоции, с этим связанные, это тактика штурмовых групп из конца Первой мировой войны. То есть это группа, которая при поддержке артиллерии и в тот момент, когда артиллерия пытается подавить огневые средства противника, сближаются с его позициями и за счет численного преимущества или внезапности пытаются эти позиции захватить, потом эти позиции удержать в условиях, естественно, ответного огня артиллерии противника. В случае успеха повторить со следующей позиции. В случае неуспеха повторить с этой же позиции. Естественно, такая тактика связана с большими потерями в личном составе, но она действительно довольно эффективная при общем преимуществе в численности. Особенно эффективная она при условиях, что этот личный состав можно так или иначе не беречь. Поэтому в полной мере успех ЧВК «Вагнера» в реализации подобной тактики никому не удалось повторить, при том, что российское командование также привлекает заключенных, пытается организовать из них боевые подразделения. Прежде всего, речь идет как раз про отряды «Штурм-Z», которые полностью или в значительной степени тоже формируются из заключенных. И, собственно, используются они примерно в том же стиле, в каком их использовал ЧВК «Вагнера». Думаю, что преимущество ЧВК «Вагнера» было в массированном использовании таких штурмовых отрядов, чего ни российская армия, ни ВСУ позволить себе не могут, при том, что Украина тоже решила в тех же целях использовать своих заключенных, которых просто в Украине намного меньше, чем в России. Это не дает возможность масштабировать такую практику. Но при этом все попытки повторить успех ЧВК «Вагнера» пока ни к чему не привели. При этом, да, в российской армии по-прежнему активно используются заключенные примерно в тех же самых целях. Еще во время самой битвы под Бахмутом высказывалась мысль о том, что украинское командование совершает ошибку, пытаясь удержать Бахмут во что бы то ни стало. Сама по себе позиция под Бахмутом, позиции ВСУ, располагались с географической точки зрения невыгодно. Бахмут находится в низине с двух сторон. Его окружают высоты. Часть из этих высот была занята ЧВК «Вагнер» еще в декабре-январе. Собственно говоря, падение Солидара в начале января 2023 года привело к тому, что ситуация для ВСУ в Бахмуте стала безнадежной, но тем не менее еще несколько месяцев украинское командование пыталось город удержать. Задействовало там крупные резервы, в том числе подразделения, которые могли бы быть использованы для летнего наступления 2023 года. При том, что вторая гряда высот, которая находится как раз в районе города Часов-Яр, про который мы с тобой вначале говорили, представляла из себя, напротив, выгодную в географическом смысле позицию, на которую можно было отойти, организовать там надежную оборону и заставить ту же ЧВК «Вагнера» биться головой об стену. И надо сказать, что сейчас, как представляется, ВСУ обороняет ту же самую позицию в худших условиях, в смысле соотношения сил и возможности использовать резервы, чем это было в начале 2023 года. Украинское командование обосновывало свое желание удержать Бахмут и дать решительное сражение именно в Бахмуте, тем, что Бахмут притягивает к себе крупные российские силы, в том числе всю ЧВК «Вагнера», а также, как считалось, и, собственно, регулярные российские силы. И раз ВСУ в обороне несут меньшие потери, чем наступающие, которые применяют как раз тактику этих штурмовых групп, то почему бы не продолжить эту самую мясорубку в условиях, когда потери ВСУ ниже, чем потери российские? Вероятно, поскольку мы не знаем достоверно потери ВСУ в битве за Бахмут, ну, можем предположить, что действительно потери ВСУ были значительно ниже, чем у чувака Вагнера. Но при этом в итоге элитные подразделения ВСУ, которые тоже понесли в этой битве существенные потери, были разменены на заключенных, которые прошли короткую подготовку в лагерях ЧВК Вагнера, но при этом были эффективно использованы. Думаю, что можно сказать, что есть устоявшееся на Западе, по крайней мере, в экспертных кругах мнение о том, что это была ошибка, и такой размен помешал, по крайней мере, летней кампании ВСУ, а может быть и сказывается до сих пор.
Давай обсудим новость, которая, как мне кажется, перекликается с вот этой историей про заключенных, про использование людей с небольшой подготовкой, с невысокой мотивацией для того, чтобы, ну, в общем, продолжать истощать противника. Я говорю про сообщения о гражданах Шри-Ланки, обманом завербованных в вооруженные силы РФ. Массово они пытаются дезертировать и вернуться на родину. Это я буквально прочитал заголовок. Пусть это вообще будет поводом для того, чтобы поговорить о сюжете, которые любят пропаганды с обеих сторон. Иностранные наемники. Их, значит, грязные наймиты, наши славные интернационалисты. Если смотреть на Российскую Федерацию, то в ней высокий интерес проявляется к иностранцам, воюющим на стороне Украины. Следственный комитет устанавливает личности иностранцев. В Z-каналах одно время был популярный сюжет «Глядите, убили такого-то с таким-то паспортом», а если это соответствует обстоятельствам, так Z-каналы, ведущиеся истинными антифашистами, конечно, обращали внимание и на цвет кожи противника. Больше всего мне в этом странном информационном явлении нравится численность иноземных солдат. По оценке Российской Федерации, еще осенью 2023-го их было 2000. В одной из записок, вроде как опубликованных, ссылались и про государственные медиа на нее, было сказано, повторюсь, 2000, а весной 2024-го уже 13 тысяч, согласно заявлению Министерства обороны. В случае с РФ известно о вербовке кубинцев, ланкийцев, людей из Юго-Восточной Азии, из других стран. Деньги, которые предлагаются за то, чтобы пойти воевать, для многих стран внушительные. Что хочешь ты сказать, что известно про участие иностранных граждан в конфликте? И насколько это существенно, а насколько именно что пропагандистский сюжет?
Ну, хочу сказать, что надо разделять добровольцев, которые пришли воевать не за деньги, а за идею, и тех, кого пытаются привлекать какими-то выгодными контрактами и условиями. Я бы первых оставил бы просто за скобками. Но отдельно можно поговорить про тех, кого привлекают хорошими контрактными условиями. Насколько можно судить, Россия занимается этим более активно, чем Украина. И известно, собственно говоря, про использование таких вот, собственно говоря, иностранных наемников в прямом смысле этого слова. Известно про их использование в российской армии намного лучше. Если судить по контингенту, обращает на себя внимание то, что основная часть завербованных из стран, которые вели боевые действия в последние десятилетия, это и шри-ланкийцы, где война закончилась не так давно. Это и непальцы, где гражданская война то затухает, то начинается с новой силой. Но также есть представители армии, которые последние десятилетия не воевали. Есть несколько подтвержденных случаев участия китайских добровольцев. Есть даже видеоблог одного из китайских добровольцев. Он бывший военнослужащий Народной армии Китая. Думаю, что не стоит преувеличивать масштабы привлечения иностранных наемников. Они, конечно, очень заметны в медийном плане. Естественно, когда какая-нибудь группа таких наемников прибывает в российское подразделение, в российских военнослужащих возникает желание этих наемников запечатлеть, потом с миром при первой же возможности поделиться. Поэтому существует масса видео российских контрактников со своими коллегами из африканских стран, с теми же непальцами, шри-ланкийцами и так далее. При этом, как видно, в том числе из сообщений самих этих наемников, навыки, полученные в других армиях, в других вооруженных конфликтах, в Украине пригодились мало. Ну, собственно, об этом говорили, допустим, и добровольцы, воевавшие на стороне Украины с самого начала вторжения. В том числе прошедшие, допустим, службу в армии США, на территории Афганистана, Ирака и так далее. Крупномасштабный конфликт относительно равных противников, конечно, требует других навыков, нежели борьба с партизанами где-нибудь в джунглях или в горах и так далее. Основной проблемой, если опять же говорить по отрывочным сообщениям самих этих наемников, основной проблемой является то, что они не интегрированы в российскую военную машину. То, что отношение к ним примерно такое же, как отношение руководства ЧВК «Вагнер» к заключенным. То есть они используются без всякого сожаления в штурмовых действиях. В том числе они участвуют в составе штурмовых групп, в которых есть и российские заключенные помилованные. могу предложить приобщиться к одному из первоисточников, а именно к тому самому видеоблогу китайского добровольца, который подробно рассказывает про свои злоключения, насколько можно понимать, под Авдеевкой, то есть в городских боях в Авдеевке. Пока явление не настолько массовое, чтобы оно могло повлиять на ход боевых действий. При этом, с точки зрения, допустим, российского командования, мне не очень понятно, что может удержать от расширения этой практики, от масштабирования этой практики, потому что все-таки большинство рекрутов, которые сейчас российская армия набираются по тем же самым контрактам, они с точки зрения возможной эффективности мало чем отличаются от иностранцев. Ну, по крайней мере, для использования в каких-то, с одной стороны, вспомогательных подразделениях, хозяйственных и так далее, а с другой стороны, в штурмовых группах, где требуются специфические навыки, но не требуется какая-то высокая квалификация.
Хорошо, завершаем вопросы слушателей и, напоминаю, оставлять их можно под этим выпуском с тем расчетом, чтобы господин Кузнец ответил на них в следующем эпизоде. Конкретное место, куда нужно писать следующее. В ответ на закрепленный комментарий к эпизоду на YouTube в канале подкаста «Медузы». Если пишете вне треда, не под закрепленным сообщением, не под закрепленным комментарием, скорее всего, вопрос останется без внимания. К тем, кто в этом треде не спрашивает, грубит или остроумничает натужно, просто пишет нечто отвлеченное, то есть мешает другим, не постесняюсь я и начну банить вас. Культура дискуссии и поддержание этой культуры — это большая ценность. Третье душное замечание. Один из слушателей написал сразу несколько вопросов. Тут тоже первый рефлекс, возникающий что-то вроде крика советской продавщицы. Одна пачка в одни руки. Строгого правила, конечно, нет, но лучше все-таки одним самым интересным для вас вопросом за раз делиться. Итак, после этого хочу от душных слов перейти к благоухающим, что написали слушатели тебе. Дмитрий, как вы считаете, по какому сценарию пройдет летнее российское наступление, где будет нанесен главный удар, или, придерживаясь доктрины истощения ВСУ, российская армия выберет сценарий зимнего наступления 2022 года, то есть по всему фронту? Я бы даже уточнил вопрос, будет ли какое-то отдельное летнее наступление, если мы и сейчас видим наступление?
Я думаю, что не стоит разделять весенние и летние кампании. Летняя кампания будет продолжением зимне-весенней. Ну, по крайней мере, пока так кажется. Резервы частично уже введены в бой, в том числе силы на севере Харьковской области, что мне по-прежнему кажется непонятным. Основной удар по-прежнему наносится в центре Донбасского фронта, то есть под Авдеевкой и Часовым Яром. Думаю, что мы увидим продолжение всех этих амбициозных операций на нескольких направлениях, но с недостаточными силами со стороны России. Думаю, что по итогам этих операций Путин подумает о том, стоит ли сохранять тактику выдавливания, как он это называет, или нужно пересмотреть всю стратегию. Пересмотр этой стратегии, очевидно, потребует мобилизации, то есть увеличения численности войск, особенно в случае, если новая кампания в Украине по мобилизации приведет к тому, что Россия потеряет преимущество в численности.
Следующий вопрос. В последние недели вооруженные силы Российской Федерации заявляют о ежедневных 1500 человек в среднем общих потерях ВСУ. В свою очередь ВСУ около 1300. Это рекордные цифры за все время войны. Действительно ли можно утверждать, что реальные потери с обеих сторон рекордные, или просто обе стороны стали больше завышать цифры? Ну или процент убитых значительно упал в этой цифре, предположительно до 15-20%. Тут я думаю, что сами цифры еще нужно критически оценить. То, что говорят стороны про потери друг друга, это, мягко скажем, в сегодняшнем разговоре ты тоже этого касался, непрочная основа. В общем, прости, я влез, это тебе был вопрос.
Ну, давай критически оценим общие цифры, они кажутся завышенными, это нормально. Думаю, что бессмысленно анализировать динамику, которая в этих завышенных цифрах, может быть, реально содержится, а может быть, нереально содержится, мы этого не знаем. Как я уже сказал, если есть мотивация завышать, а в какие-то моменты это очень сильная мотивация завышать потери противника и занижать собственные, то эти потери будут завышаться. Анализ этих сообщений и официальных заявлений кажется немножко бессмысленным. При этом мы немножко знаем про реальные потери, по крайней мере, про убитых. Как я уже сказал, существуют базы умерших в России людей, по крайней мере, с помощью которых можно оценить потери российской армии. Это довольно сложный процесс. Связан он в основном с тем, что на войне погибает группа относительно молодых мужчин. В масштабах общей смертности, про которую по-прежнему сообщают статистические органы, эти потери совсем невелики. И рассмотреть по общему количеству умерших и изменению этого количества умерших год от года, рассмотреть в них военные потери невозможно. А статистика смертности по полувозрастным группам, которая до войны публиковалась и передавалась в том числе иностранным экспертам для анализа демографической ситуации в России, такая публикация прекратилась. То есть сохранилась публикация раз в год. Вот через год после события можно получить какие-то официальные данные. И есть некоторые подозрения о том, что с начала войны началась манипуляция этими данными, чего раньше, по крайней мере, с данными по общему количеству умерших, раньше такой манипуляции не наблюдалось. Но есть другие способы получить те же самые данные о количестве умерших в интересующих нас полувозрастных группах. Как я уже сказал, это относительно молодые мужчины и мужчины среднего возраста. И из изменений в смертности в этих полувозрастных группах вычленить погибших на войне. В данном случае используется элегантный метод сравнения с динамикой смертности среди женщин. Женщины в России не массово, скажем так, участвуют в войне. И потери среди них, которые известны и опубликованы, они минимальны. Ну и кроме того, существуют для того, чтобы правильно составить модели, пользуясь этими данными, дополнительные базы некрологов, которые собирают разные группы людей в России и в Украине. Есть открытые поименные списки, есть закрытые для общественности поименные списки, например, как список Медиазоны и BBC. Могу сразу сказать, что я этот список видел, сравнивал его с другими данными, там все в порядке. Собственно говоря, фамилии не публикуются из соображений неразглашения персональных данных. Да, ну и, как я уже сказал, есть открытые списки со ссылками на некрологи в социальных сетях и в сообщениях в региональных СМИ и так далее, и так далее. Существуют такие списки для потерь ВСУ. Для Украины, к сожалению, мы не знаем демографических данных, которые позволили бы понять, какое количество реально погибших попадает потом в эти самые поименные списки некрологов. Для российских потерь мы даже знаем примерное соотношение между количеством опубликованных некрологов и количеством реально погибших, которые мы можем вычислить, допустим, из базы наследственных дел. На разных этапах войны это соотношение меняется, для разных социальных групп оно разное. Допустим, те же самые заключенные реже некрологи попадают в публичное поле, те же самые заключенные реже попадают в базу наследственных дел. В принципе, это все вполне объяснимо. Просто среди заключенных больше то, что называется, асоциальных элементов, которые не передают наследство и не имеют родственников, которые бы могли что-то про них написать после их смерти. Если правильно все это учесть, можно получить достаточно точную цифру общих потерь, по крайней мере, убитыми. Как я уже сказал, подсчеты с помощью вот этой модели, составленной на основе базы наследственных дел, дали такой же результат, как, собственно, отчетные документы ЧВК Вагнера, которые потом попали в распоряжение Медиазоны, где есть фамилии, номера жетонов, конкретная зона, с которой человек был завербован и так далее. При том, что подсчет потерь среди заключенных – это наиболее трудная задача, именно потому что они реже попадают в публичное поле. Еще один методологический вопрос связан с потерями ВСУ. Как я сказал уже, демографических данных у нас нет. Есть, собственно говоря, вот эти поименные списки. В них содержится примерно столько же фамилий. Практически на любом этапе войны так было. И в сумме кумулятивным итогом примерно такое же количество фамилий, сколько и в списках погибших с российской стороны. И отдельная методологическая проблема, которая связана с гражданами Украины, жителями Донбасса, которые воюют на стороне российской армии. То есть это либо идейные сепаратисты, либо мобилизованные в начале боевых действий. В Луганско-Донецких областях, в оккупированных их частях была всеобщая мобилизация. Потери среди этого контингента нам совсем неизвестны, просто потому что они пока не попадают в российскую статистику ни в каком виде. То есть ни в демографическую статистику, ни в, допустим, статистику наследственных дел. То есть бюрократическое присоединение этих захваченных властей к России, оно только начинается, и просто пока нет данных. Это что касается методологии. Что касается цифр, в разгар битвы за Авдеевку, когда, как я уже сказал, были зафиксированы на видео крупные потери в бронетехнике со стороны российской армии, количество погибших за день доходило до 120 человек, те, которых вот с помощью демографических данных нам удалось вычислить. Есть отдельные вопросы, связанные с пропавшими без вести. Есть довольно чудовищное видео из одной из лесополос как раз под Авдеевкой, которое заполнено телами погибших, видимо, с обеих сторон, причем давно погибших людей. Мы знаем, что в России, начиная с мая 2023 года, человека можно признать погибшим, даже если тело его с поля боя достать не удалось по суду. Но мы не можем в полной мере оценить, как это повлияло на учет. То есть пропавшие без вести есть и с той, и с другой стороны. Как правильно их учитывать, мы до конца не понимаем, но предполагаем, что они все-таки достаточно хорошо учитываются по прошествии какого-то времени. То есть, может быть, через полгода или больше они все-таки попадают в списки умерших. Потери в разгар битвы под Авдеевкой, общие потери на фронте с российской стороны примерно 120 человек в день. Возможно, они продолжили расти. К сожалению, мы пока не посчитали, что там происходило после февраля. У нас последние данные точные есть на февраль 2024 года. Как это соотнести с другими цифрами, которые называются теми же самыми 1500 или 1300 общие потери в день, мы достоверно не знаем, потому что намного хуже со статистикой раненых. Приходится опираться на какие-то исторические, эмпирические исследования, связанные с соотношением убитых и раненых в разном типе боев. Тяжело, опять же, с историческими данными работать, потому что изменилась и полевая медицина, и способы эвакуации, и для разных армий это соотношение может быть разным. Есть какие-то косвенные данные, связанные с выплатами убитым и раненым из российского бюджета, допустим. До какого-то момента эти данные можно было скачать, примерно до конца лета 2022 года, с сайтов региональных казначейств. А потом публикация была прекращена, когда стало понятно, что эти данные можно использовать для того, чтобы вычислить, зная количество убитых по каким-то демографическим данным и по спискам опубликованных потерь, можно из общей суммы выплаченных по статьям на поддержку родственников погибших и на поддержку раненых, получивших ранения, которые несовместимы с дальнейшей службой, можно вычислить количество этих раненых. Там есть большие методологические проблемы с этими вычислениями, но очень грубо можно оценить на одного убитого примерно 2 человека, получившего инвалидность и списанного из рядов вооруженных сил. То есть это как бы тоже можно отнести к безвозвратным потерям. А что касается остальных раненых, то и в России, и в Украине по-прежнему действуют бессрочные контракты. Если человека не списали после военно-врачебной комиссии из рядов вооруженных сил, он возвращается на фронт, продолжает служить. То есть эти потери влияют на текущие операции. То есть понятно, что если есть большое количество легко раненых, которые не смогли продолжить участие в боевых действиях прямо сейчас, это влияет на боеспособность подразделений непосредственно на поле боя. Но в целом, когда эти люди возвращаются потом на фронт, способность армии в целом вести боевые действия от этого не меняется. Вот есть много описаний, когда люди уже не с одним ранением полежали в госпитале, потом возвратились на фронт, продолжают воевать. Поэтому, что касается 1500 общих потерь, даже с учетом легко раненых, в любом случае цифра кажется завышенной, потому что соотношение убитых к раненым 1:8, 1:10, даже 1:7 кажется вряд ли возможным. Обычно рассматривают варианты 1:4, 1:5, может быть, там, не знаю, в тепличных условиях с хорошо налаженной эвакуацией раненых и с хорошей военно-полевой медициной, допустим, армия США в Афганистане. Там вот до 1:7 доходило. Думаю, что невозможно себе представить даже в условиях интенсификации боевых действий, которые мы по-прежнему наблюдаем, по сравнению, допустим, с ранней осенью 2023 года, сложно себе представить потери в одной из армий в 1500 человек, общие потери. Да, в этом смысле, конечно, это по-прежнему, если сравнивать с мировыми войнами, это война с относительно низкой интенсивностью. Связано это в основном с тем, что в боях участвуют довольно небольшие по численности силы по сравнению, опять же, с мировыми войнами. А в свою очередь это связано с тем, что в нынешних условиях, как мы видим, всеобщая мобилизация, даже в случае очень острого конфликта, не то чтобы невозможна, но, по крайней мере, очень сильно затруднена. То есть мобилизация тех масштабов, которые происходили, допустим, во время мировых войн. Поэтому вопросы о том, насколько исчерпан, допустим, мобилизационный потенциал России и Украины, они практического смысла не имеют. Если говорить про условия, которые были во время мировых войн, то далеко не исчерпаны, и нынешними темпами их исчерпать просто будет невозможно. А с точки зрения сложностей политического и социального характера, с которыми складываются власти и той, и другой страны, напряжение это самое социальное велико уже сейчас.
Последний, третий вопрос, и будем уже прощаться. Когда смотрю на линию фронта по карте, то там есть выступ с украинской стороны в районе города Сиверска. Мне кажется, что самый логичный шаг руководства вооруженных сил РФ был бы пытаться срезать этот выступ, наступая по направлениям Просковеевка, Никифоровка и Кременная Ямполь. При продвижении по этим направлениям сиверской группировке угрожало бы окружение, но командование российской армии предпочитает лобовые атаки на множестве других направлений, а эти участки фронта остаются долгое время достаточно спокойными. Возможно, у Дмитрия Кузнеца какое-либо объяснение? Да, я понимаю, что этот вопрос, видимо, не только про частный случай, но и про то, что мы видим действительно как-то это контринтуитивно. Удары в лоб как будто бы являются общей практикой. Можно ли себе представить, что применяется какая-то другая тактика или нет? Вот в условиях этой войны это невозможно, хотя бы потому что... А как вы обойдете, если там тоже укрепление и по вам тоже бьют?
Ну вот, этот случай как раз показывает нам, что к тактике вся эта конфигурация фронта имеет мало отношения, как правило. Начиная с июля 2022 года было много подходов как раз к этому участку фронта с российской стороны. После захвата Северодонецка и Лисичанска в июле 2022 года российское командование пыталось развить наступление как раз на Северск, с тем, чтобы потом выйти к одной из главных целей всей кампании – агломерации Краматорск-Славянск, который является мало того, что временной столицей Донецкой области в Украине, но еще и важным транспортным и даже по-прежнему промышленным центром. Все наступление в Донбассе в 2022 году российское было посвящено тому, чтобы как раз выйти к этой агломерации, в том числе со стороны Северска. Российские войска тогда потерпели неудачу, Все это наступление закончилось тем, что российская армия потеряла значительную часть того, что ей удалось захватить тогда в Харьковской области, но и также на севере Донецкой и на севере Луганской областей. В частности, ВСУ удалось пробиться как раз на окраины Лисичанска, освободить поселок Белогоровка, который там находится, посреди которого стоит огромный отвал мелового карьера. Вокруг него была создана мощная оборона, которая прикрывает, собственно, основное направление, которое можно было бы использовать для срезания того самого выступа под Северском. За этот поселок продолжаются бои. Российская Минобороны несколько недель назад объявила о том, что поселок полностью захвачен. Довольно быстро выяснилось, что это не так. Мало того, основные позиции вот на высотах, в том числе вокруг того самого отвала мелового карьера и на соседних холмах, по-прежнему контролируются ВСУ. Российские войска проникли в сам поселок, но из-за того, что высоты вокруг они не контролируют, закрепиться в поселке не удалось. В общем, эти бои продолжаются, как я уже сказал, они непрерывно идут с осени 2022 года. И там действительно задействованы относительно крупные силы, то есть несколько тысяч человек вокруг этого поселка. Если считать, что за ту же самую Белогоровку бои шли с мая 2022 года, когда Россия в первый раз ее пыталась захватить, то вот уже 2 года продолжаются бадания в этом самом северском выступе. С точки зрения географии, с севера он ограничен рекой Северский Донец. К реке прилегает здоровенное лесничество, которое официально называется Серебрянское. Вот, ну, для этой войны устоялось название Кременские леса. Вот в этих Кременских лесах несколько десятков тысяч человек с двух сторон тоже продолжают бои за просеки, какие-то участки леса и так далее. Сначала они были очень интенсивными, туда перебрасывались резервы, потом где-то, наверное, к середине 2023 года стало понятно, что это не самое легкое направление для наступления. Ну и последнее, что хочется упомянуть, у Евгения Пригожина, как владельца ЧВК «Вагнера», была идея наступать на Северск со стороны Солидара. Насколько можно судить, на это не хватило сил, то есть надо было наступать на север, а Бахмут находился к югу от Солидара. Было принято решение наступать на Бахмут. И фронт полон таких вот медвежьих углов, что называется, где периодически случаются какие-то обострения, которые раньше были местом, где обе стороны готовы были тратить большие силы на достижение успеха, а потом они стали не таким актуальным направлением. Ну, можно сказать, что в последнее время российское наступление на Белогоровку как раз со стороны Солидара в сторону Северска, оно интенсифицировалось, но, насколько известно, там по-прежнему действуют силы 2-го армейского корпуса вооруженных сил России. Это бывшая народная милиция Луганской области, какими-то там средствами усиления, с какими-то частями из разных военных округов, также с привлечением кадыровцев в районе Белогоровки. Но по-прежнему можно сказать, что это не основное направление. И что российское командование не видит условий для того, чтобы сделать его основным. Но и командование ВСУ после того, как не удалось вернуть себе Лисичанск в 2022 году, тоже не рассматривает его как место, где можно было бы вести наступление.
Ну, кажется, можем завершать, да?
Давай, как скажешь.
Слушателям напоминаю, что вопросы можно оставлять под специально закрепленным комментарием к этому, вот буквально к этому эпизоду на YouTube. Тебе, дорогой Митя, говорю спасибо и до будущей недели.
Спасибо, пока.
Это был редактор рубрики «Разбор издания «Медуза»» Дмитрий Кузнец. Лайки, комментарии, подписка, оценка. Все это поставьте, пожалуйста, если вам было интересно, если вы хотите выразить Дмитрию Кузнецу и команде подкаста вашу признательность. Сейчас будем прощаться и хотел бы прочесть одно письмо от постоянного слушателя. Про письмо помню, обязательно прочту. Но сперва, что я там сказал про лайки как форму благодарности? Что-что? Как еще вы можете выразить признательность «Медузе»? Спасибо, что спросили. Говорю я голосом в своей голове. Никто, конечно, не спрашивал. Но ответ таков. Чтобы выразить нам признательность, можно приземленно дать нам денег. Это не оферта. Предложение действует бессрочно. Все подробности по ссылке в описании. Но хочется сказать как бы крупным шрифтом. 2 главных правила существует. Отправить нам деньги можно только из-за границы Российской Федерации, чтобы не подвергать риску себя, то есть жертвователя. Если вы за границей, то, пожалуйста, без ограничений. Если есть кого попросить, живущего за границей, тоже хорошо. Из России не рискуйте, пожалуйста. Второе. О размере пожертвований. Без жеманства скажу 0 рублей, 0 копеек или что там, долларов, евро с евроцентами. Если у вас туго с деньгами, не нужно посылать нисколько. Как бы вам не хотелось нам помочь, не поддавайтесь на эмоциональные манипуляции, мои в частности. Вы и ваши близкие, ваше благополучие важнее, не надо переугорать. А если у вас деньги водятся, то переугорать тоже не надо. Вот какой видится умеренная и честная просьба от нас. От 15 евро и выше в месяц. Цена не худшего обеда в среднедорогой Европе. И желательно, повторюсь, ежемесячная регулярность важна с точки зрения организации финансовых процессов в нашей структуре в редакции «Медузы». Стабильное, уверенное, понятное партнерство хочется построить с осознанием взаимной ценности. Можете и хотите отправить больше денег, чем 15 евро, мы с радостью. Не нравится регулярно, но тоже, конечно, понимаем. Мы за любой вклад будем очень благодарны. Я говорю о каком-то просто желаемом идеальном мире, о такой вот абстрактной модели. Хотя, знаете, если вы отправите меньше 15, будет немножко, самую чуточку нам обидно, что ваши деньги, большая их часть в процентном соотношении досталась не нам, а посредникам в виде комиссии. Наконец, читаю обещанное письмо. Его прислал нам на адрес podcast@sobakameduza.io постоянный слушатель Константин. Вы тоже, кстати, можете писать нам имейлы. Цитирую. «Огромное спасибо за выпуск о 93-м годе. Один из лучших нарративов про эту тему, который я видел и слышал. Речь идет про подкаст с Алексеем Уваровым, который заглавлен так. Верно ли, что демократия в России просуществовала всего год и закончилась уже в 93-м? Этот подкаст вышел 7 ноября 2024 года. Продолжаю читать письмо Константина. Очень здорово, но простите маленькое уточнение. Вы говорите, что Жданов стал жертвой ленинградского дела, но Жданов умер в августе 1948-го. Его смерть дала старт делу врачей-вредителей, а ленинградское дело началось уже в 1949-м. Его фигурантами были Кузнецов, Попков, Вознесенский и Родионов. И им вину действительно вменялось, в том числе планирование создания столицы РСФСР в Ленинграде. Извините за занудство. Отвечаю, вы извините за неточности. Жданов умер раньше, его группа была разгромлена его же конкурентами. Во многом это определило послесталинский транзит. Фантазировать, что было бы, если бы Жданов не умер от инфаркта, весьма при этом молодым, не старым еще человеком. Смысла, конечно, никакого нет. Спасибо, что указали на ошибку. Надеюсь, сгладил этим, то есть публичным признанием, эту самую ошибку. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До встречи, в частности, до встречи через неделю. Говорю тем, кто слушает только выпуски с Дмитрием Кузнецом. Но вы оставайтесь, другие эпизоды тоже бывают любопытными. Пока-пока. Thank you.